Взгляд экспертов на важные для крымчан вопросы в прямом эфире «Радио Крым». Сегодня в фокусе.
Друзья, приветствую вас. У микрофона Елена Ильницкая. Сегодня в фокусе образование, основа прогресса и благополучия нашего общества. В условиях стремительных изменений в мире, технологических прорывов и новых вызовов перед Россией стоит задача создать образовательную систему, которая не только отвечает современным требованиям, но и формирует будущее наших детей. Разработка стратегии развития российского образования – это вот возможность определить ключевые ориентиры и объединить усилия государства, общества, профессионального сообщества для построения такой образовательной системы, которая будет способна раскрывать потенциал каждого человека и обеспечивать устойчивое развитие нашей страны. И давайте сегодня обсудим, каким должно быть образование завтрашнего дня, что у нас происходит в мире образования и вообще с русским языком, какие шаги необходимы для достижения наших целей в этом направлении. В студии Александр Рудяков, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, депутат Госсовета и член Совета при Президенте России по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Рада вас видеть в студии. Я вот предлагаю начать прям обсуждение со свежего сообщения, опубликованного сегодня. Внесен законопроект в Госдуму, он призван изменить правила профессиональной переподготовки педагогов. В этом документе сказано, что планируется проводить переподготовку и повышение квалификации только в государственных организациях. Для получения новой квалификации нужно будет пройти профессиональную переподготовку, и повышение квалификации будет проходить по направлению работодателя только по профилю преподавателя. Ведь мы знаем, насколько от учителя, педагога зависит вообще все образование. И педагоги у нас уже не представители сферы услуг, а это действительно личности, которые влияют на наше будущее, на будущее наших детей, которых они будут учить и воспитывать. Как вы оцениваете это решение, как вы оцениваете эту инициативу Госдумы, и что, по вашему мнению и опыту, здесь необходимо добавить или изменить?
Скажу честно, что я предпочел бы приходить к вам по менее сложным вопросам.
Жизнь нам порой ставит и такие, Александр Николаевич.
Потому что, да, знаете, помните, что говорил Козьма Прутков, да, кто хочет объять необъятное. Ну, начну я с того, что, конечно, сам факт такого заседания не может не радовать. Скажу также, что это заседание возникло не спонтанно, не само по себе, это некие рефлексы того заседания Совета при Президенте, который прошел не так давно, и на котором целый ряд вещей про учебники, в том числе про нормализацию системы образования, были эти вопросы инициированы. Здесь я не могу не упомянуть имя Елены Ямпольской, это новый советник президента по культуре, очень пассионарный, очень такой патриотичный и очень сильный человек, который многие вещи, я надеюсь, сдвинет с мертвой точки. Еще раз скажу, что сам факт такого заседания не может не радовать. Но как человек, который давно живет и давно работает, и еще помнит старые добрые времена, когда у нас были прекрасные решения пленумов, да, ЦК, да. И после этих пленумов все казалось радужным, прекрасным и вскоре, как сказать, осуществимым. Я, упаси Господь, не сравниваю нашу Думу с пленумами, да? Но очень часто между хорошими планами и идеальными задумками лежит, вернее, между вот этими
их
задумками
и их исполнением пропасть,
лежит
да?
пропасть. Спасибо, я немножко побаивался этого слова. Угу. Потому что некоторые вещи стали настолько сложно изменимыми в какой-то краткосрочной перспективе, как любят говорить банкиры, да, как в том ближнем горизонте, что здесь никакая кавалерийская атака, никакой наскок не спасет, он не выручит. И здесь нужно говорить о не просто о стратегиях там, развития образования. Да. Знаете, я всегда, когда меня спрашивают, чем занимаются вот институты, подобные нашему, я говорю о том, что мы ремонтируем образование людей. Ведь все нуждается в ремонте, да? Мы ремонтируем новые автомобили там, или поношенные автомобили, там, не знаю, стиральные машины, мы штопаем одежду. Вот образование тоже не нуждается в каком-то там лудить, штопать, да, там паять.
Либо ремонт, либо адаптация, да?
Но это на самом деле не так далеко друг от друга отстоящие вещи, да? Потому что на самом-то деле достаточно небольшое количество людей нуждаются в каких-то инновационных вещах, да? Инноватик сам найдется, можно просто помочь. Поэтому, конечно же, какое-то внимание государства и власти к этой сфере, ну, вызвано совершенно уже объективными обстоятельствами. И надо просто отдавать себе отчет, насколько они кардинальны. Ну, что касается участия дронов в военных действиях, мы имеем дело с военно-технической революцией, кардинально переменившей вообще отношение людей к этому всему. И, конечно, я всегда сравниваю учителя со штурмовиками. Это штурмовик. Он идет на передний край. И он до сих пор был достаточно там одинок на этом переднем краю. Что касается повышения квалификации, что касается переподготовки. Ну, было бы странно не видеть, насколько эти вещи стали девальвированы сегодня в России. Вы знаете, когда-то я узнал, это было лет, наверное, 10, ну, 9, может быть, назад, что мои студентки, мои выпускницы проходят курсы по орфографии и пунктуации в Госсовете и проводят их Магнитогорский какой-то институт. Я удивился, возмутился, почему не мы, да, где авторы учебников, да, авторы книжек, монографий, там, вы знаете, Дорофея Юрия Владимировича, там, Мария Геннадьевна Маркина Горджи, там, ну, я собрал прекрасный состав русистов, да и кафедра очень сильная сейчас, университетская. Мне объяснили тендер. То есть вот, да, за 20 тысяч мы не можем провести, это не позволяет наша бухгалтерия, понимаете? И, конечно, вот эта возможность... ну, я хотел сказать, купить, да, но воздержался, да, приобрести удостоверение повышения квалификации там, за 500 рублей, за 1000 рублей, новые дипломы, конечно, развратили и девальвировали вот эту всю систему. Насколько я знаю, за медиков взялись раньше немножко, потому что истории, когда можно было за 40 тысяч рублей, живя в Утесе и отдыхая на море, стать хирургом-офтальмологом, меня когда-то очень поразили. Или о том, что когда-то, значит, по-моему, в Волгограде была катастрофа, авиакатастрофа, и пилот не знал, что можно зайти на второй круг. Он просто не знал об этом, понимаете? Поэтому если это все будет сделано так, как декларировано, это очень серьезный шаг по направлению, вот, исправлению ситуации. Но, может быть, я ошибаюсь. Кто-нибудь сказал о том, что необходимо в разы увеличить социальную ценность учителя?
Ну, это мы уже поговорим после рекламной паузы небольшой, извините, как раз-таки к этому подведем. А, мне сказали, что да, рекламы нет, поэтому мы продолжаем. Все-таки вот вы сказали, почему вот такая пропасть возникает, да, между решениями и воплощениями затем. Может быть, потому что очень много бюрократии сейчас. О ней мы знаем прекрасно, о ней говорит и президент, и все равно она никуда не исчезает, хотя говорит, что надо уменьшить количество документов, которые делает учитель, надо уменьшить количество бумаг, которые отчетов и так далее. Но все-таки это тоже влияет на то, чтобы звание педагога, некогда обесценившееся, да, к сожалению, вновь поднялось на ступень выше намного. На несколько ступеней выше.
Ну, знаете, я не хотел бы, чтобы... Вот, скажем так, недостаточно высокая социальная ценность педагога, учителя, преподавателя была приметой только нашей страны. Когда-то давно мне как бы посчастливилось читать лекции в Берлине, в университете Гумбольда, да, на кафедре русского языка. И я был очень удивлен, выйдя из после лекции, увидя на Унтер ден Рин демонстрацию. Я спросил, кто это? Это учителя. Причем они госслужащие в Германии, да? Поэтому вот такое небрежное отношение к учительству, как без преувеличения стратегическому потенциалу, да, государства, это не только наша, как сказать, не только наш недуг.
Только наша проблема, проблема нашего общества, может быть, современного.
Это скорее, да. И мы вот, но в то же время у нас перед глазами очень серьезный опыт. Это опыт нашей жизни с вами на Украине, потому что наши захватывали финансы, нефть и газ, да, а не наши захватывали Министерство культуры, Министерство освиты.
И умы детей.
И через 10 лет кто не скачет, то и москаль. Да? Вот это мы получили. Очень серьезная проблема. Очень хорошо, что мы за нее взялись. Но теперь нужно очень тщательно идти к результатам. А здесь главный враг не бюрократия. А, к сожалению, тот уровень квалификации, который есть у исполнителей всех тех решений.
Как его изменить?
Напряженным,
долгим,
ежедневным трудом, сознанием того, что без кардинальных этих изменений никакие полировочные меры нам, к сожалению, не помогут.
Ну вот учитель, это и наставник, и мотиватор, и исследователь, все это вместе все-таки, да? А в новой стратегии развития образования, как вы считаете, как будет определена миссия учителя, и что должно быть такое внесено быть в стратегию, чтобы кардинально все вот поменять? Прям и в обществе, конечно же.
Вы знаете, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, что вот так вот можно занести в стратегию для того, чтобы кардинально все это изменить. Но я думаю, что самое главное, это все-таки перенос центра нашего внимания с материальной сферы на человеческую. То есть мы охотнее сейчас строим и оборудуем, чем поднимаем зарплаты учителям. И если мы уже откровенно говорим о нехватке рабочих рук, да, и рабочих умов, если говорить о школе, то надо наконец-то посмотреть на реальную картину с тем... Я русский язык преподаю всю жизнь. Да? Мне рассказали историю, когда героический директор, русист по образованию, идет преподавать физику, потому что у нее в школе уже несколько лет нет физика.
Но это реалии,
да. То есть дефицит кадров настолько велик, да, что вот такие вещи. Поэтому ни одним решением Госдумы, ни одним решением там, создания новой стратегии мы это все не изменим. Здесь нужно кардинально менять отношение к образованию, осознавая его ключевую роль для решения тех задач, которые ставит Путин.
И согласитесь, признавая те проблемы, которые есть, и в частности, это дефицит.
Мы их начали признавать уже, спасибо, что есть это решение нашего парламента, поэтому, да. Это самое главное, стартовать, да.
Да, по поводу кадрового дефицита в образовании действительно называются уже более-менее примерные цифры, да, не так, как раньше. И, конечно же, здесь тоже быстро решить этот вопрос, к сожалению, не получится, потому что это кадр надо воспитывать, а воспитывать надо еще чуть ли не с детского сада, согласитесь. Давайте еще обсудим, наверное, еще одно решение Госдумы. Принят в первом чтении проект федерального закона о защите русского языка. И вот спасибо, вы принесли литературную газету с вашей статьей «Этюд о защите». Это очень важно у нас заниматься этим, работать над этим. И народ тоже привлекать к правильному, красивому, нашему могучему, великому русскому языку. Но, знаете как, здесь должно быть без абсурда, да, мне кажется, и без какого-то фанатизма. Если вот говорится о том, что там, на указателях, в рекламе не должно быть там слов каких-то. Ну, если они уже есть, да, народ к ним привык, все зачеркивать и сразу же все переделывать, здесь же может быть какое-то противостояние определенное, да, согласитесь?
Вы знаете, вот спасибо главному редактору литературной газеты, потому что я обожествляю эту газету из своего советского как бы прошлого, поэтому я очень горд, что я буду вести там колонку раз в месяц. Первая статья вышла, вторую я вот сейчас уже отправил. И как раз первая статья посвящена самому понятию, что такое защита языка. Потому что ее нельзя сводить исключительно к соблюдению норм литературного языка. Здесь намного все сложнее и глубже. В том числе это и отношение к русистам, как к классу, да, не только школьным, но и вузовском. Вернее, как к популяции. Да.
Еще касту назовите.
Да. Да, хотелось класс, бы, чтобы мы были кастой, да, но, к сожалению,
говорит, что к этому все идет в нашей жизни.
Боюсь, что нет. Да. Хотя теперь буду верить в это, да. Вы знаете, я недавно был как раз на заседании рабочей группы, которую проводит Сергей Павлович Цеков, да, который фанатично занялся этим делом. И это хорошо, потому что все-таки вот эта визуальная среда, которая формирует наше мировоззрение наряду с какими-то вещами вербальными, чрезвычайно важна. И, конечно, перегибов здесь, я думаю, допускать нельзя, но если шашлык написан на латинице, мы должны на это обратить внимание.
Кто-то скажет, что это авторский подход повара.
Мне посчастливилось, поэтому буду тоже как бы обменяться мыслями с Сергеем Аксеновым. У него очень трезвый взгляд на эти вещи. И я думаю, что как раз по этому вот пути мы и пойдем, то есть без насилия, рекомендациями. Но в то же время, мне кажется, что вот эта вот внешняя наша среда должна изменяться, и мы должны все-таки как-то вытравливать из этой визуальной среды наших городов, наших, не знаю, поселений, отчетливые следы преклонения перед всем западным. Вот все-таки, знаете, французский с нижегородским, да, была такая проблема, помните, да, когда дети начинали заговаривать первые слова на французском. Ну, все равно у нас вот это есть какое-то врожденное, не знаю, или приобретенное, или уже укоренившееся, да, вот это, смотрите, да, и считать, что если я написал мебель латиницей, то ее намного быстрее купят. Наверное, так это и есть.
Но в свое время прорубали это окно в Европу. Может быть, это на генном уровне.
Да, да. Это, видно, с Петра и началось, да, это все. Поэтому, конечно, здесь нельзя доходить до какого-то абсурда, не ходить до каких-то крайностей. Но то, что в этом направлении тоже нужно как-то действовать и двигаться. Но очень важно не сводить защиту русского языка к только таким внешним каким-то вещам. Дело в том, что смысл этой статьи заключается в том, что язык – это некий арсенал, некий конструктор, из которого каждый из нас берет те вещи, которые ему подходят.
Ну да, создание мыслеформ,
конечно. Поэтому не язык виноват. Виноваты мы, которые из этого арсенала берем то, что нам близко, и то, что мы готовы использовать. Поэтому если человек матерщинник, не язык виноват. В этом виноват человек, который использует именно эти...
А может быть, ситуация, которая возымела такое действие на человека?
Спасибо вам огромное, потому что на самом деле нет единой заданной правильности, я об этом тоже пишу. Правильность обусловлена той ситуацией и собеседником. Я пишу там, что если командир поднимает штурмовиков в атаку, требовать от него соблюдения норм, я бы не стал. Понимаете, на пределе такого эмоционального напряжения, да, быть, не позволите ли вы, коллеги, подняться.
Да, я ведь думаю, это что... все-таки эмоциональный фон. Это, вы знаете, здесь многое зависит от эмоционального
природа
интеллекта, как
мата
сейчас говорят.
Природа мата давно исследована. Да. Это междометия. Это те средства, которые сопровождают физиологические, это даже не знаки, физиологические реакции. Поэтому здесь тоже очень важно, понимаете, сеять разумное, доброе, вечное и в этом вопросе.
Как будут сеять разумное, доброе, вечное те подростки, молодежь, которые сейчас, находясь очень много времени в гаджетах, общаются совершенно на другом языке, который вообще далек от всего того, о чем мы с вами сейчас говорим?
Вы знаете, моя супруга, читающая на Иньязи и иногда работающая в главном корпусе, в корпусе В, идя до троллейбуса, вот мимо бани, да, вот этот короткий отрезок, приходит, наслушивается столько вот примеров такого словопотребления, что приходит домой воодушевленная, вот и как-то, хотя, надо признать, что все мы не святые, да, но если мы с вами выйдем за пределы вашей передачи, да, за пределы моей статьи, за пределы разговоров там, двух интеллигентных людей, да, соблюдающих нормы и считающих это нормой, да, и включим какие-то подкасты на Ютьюбе, какие-то передачи на канале Матч ТВ, и услышим, что и как там произносится в эфире, общедоступно, я думаю, что никаких иллюзий у нас не останется. Мне рассказали, что был какой-то спектакль, и приезжали очень хорошие актеры здесь, ну, это был спектакль с матерщиной, с сигаретами, алкоголем на сцене, и если это не будет общенародными усилиями, то ни мы с вами, ни учитель это не изменит. Если это стильно, если это хорошо, если это здорово. Ну, если социальная ценность этой матерщины выше, чем норм литературного языка.
Здесь вопрос о внутренней культуре. Захотят ли следующее поколение...
Социальная ценность.
Захотят это
сегодня,
слышать.
Сегодня. Угу. Социальная ценность вот этих вот крутых селебрити, которые себе это позволяют, намного выше, чем наша с вами.
Ну, уже, может быть, все-таки выводы кто-то делает и понимает, что для себя принять, а что не принять. Потому что мы же понимаем, что человек слышит то, что хочет слышать, да? И если он хочет это слышать, он пойдет на это. Спектакль там или посмотрит тот же фильм с таким... А если он не приемлет для себя этого, он никогда не будет это ни смотреть, ни слушать.
Здесь ведь речь не только об индивидуальных особенностях. Здесь речь о соблюдении законов. Нормы литературного языка – это такие же законы, как правила дорожного движения. И наша любовь к соблюдению правил дорожного движения известна. Я не буду ее комментировать.
Да, здесь поэтому надо быть корректными.
И вообще наша российская любовь к соблюдению правил, законов, инструкций является притчей во языцах. Это вещи определенно, кстати, рядом находящиеся, понимаете?
Ну, принятие закона о русском языке повлечет с собой, конечно же, изменения в законы о рекламе, о защите прав потребителя, во многие другие документы. Это вот только начало, если мы начнем меняться к лучшему, надеясь, что...
Слава богу, мы начали, да. Это самое главное, да.
Спасибо большое за беседу, такую, может быть, местами очень философскую и, с вашей стороны, филологически правильную.
Вы знали, кого звали.
Напомню, в студии был Александр Рудяков, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, депутат Госсовета и член Совета при Президенте России про реализацию госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Пожелания нашим слушателям, которые вот тоже поддерживают эту тему... от вас.
Не надейтесь на других. Делайте все самостоятельно.
Да. Изменения начинаются с себя. Спасибо большое. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушаете Радио Крым.